Глава 6. Баскервиль Холл. Сэр Генри Баскервиль и доктор Мортимер были готовы в назначенный день, и мы отправились, как было условлено, в Девоншир. Шерлок Холмс поехал со мной на станцию и дал мне свои прощальные инструкции и советы. «Я не стану, Ватсон, сбивать вас с толку разными предположениями и подозрениями», — сказал он. «Я просто желаю, чтобы вы доносили мне как можно подробнее о фактах и предоставляли мне строить планы».
«О каких фактах?» — спросил я.
«Обо всем, что может казаться относящимся хотя бы косвенно к занимающему нас делу, и в особенности об отношениях между молодым Баскервилем и его соседями, и обо всяких новых подробностях, касающихся смерти сэра Чарльза. Я сам за последние дни навел некоторые справки, но боюсь, что результаты их оказались отрицательными. Одно только кажется мне положительным. Это то, что мистер Джеймс Десмонд, следующий наследник, человек очень милого характера, так что это преследование идет не с его стороны. Я думаю, что мы можем совершенно исключить его из наших предположений. Остается народ на болоте, среди которого будет жить сэр Генри Баскервиль».
«Не лучше ли было бы прежде всего отделаться от этой четы, Барримор?»
«Ни в коем случае. Вы бы сделали этим непозволительную ошибку. Если они невинны, это было бы жестокой несправедливостью. Если же они преступны, то это отняло бы у нас всякую возможность уличить их. Нет, нет, мы сохраним их в нашем списке подозрительных лиц. Затем в холле есть, насколько я помню, конюх. Есть два фермера на болоте. Есть наш друг доктор Мортимер, которого я считаю вполне честным, и его жена, о которой мы ничего не знаем. Есть ученый Стаплтон и его сестра, про которую говорят, что она привлекательная молодая девушка. Есть мистер Франкленд из Лафтерхолла, тоже неизвестная нам личность, и еще один или два соседа. Все эти люди должны составить предмет вашего специального изучения».
«Я сделаю все зависящее от меня».
«У вас есть оружие, надеюсь?»
«Да, я нашел благоразумным взять его с собой».
«Конечно. Не расставайтесь со своим револьвером ни днем, ни ночью, и никогда не пренебрегайте предосторожностями».
Наши приятели уже заняли места в вагоне первого класса и ожидали нас на платформе. На вопросы моего друга доктор Мортимер ответил: «Нет, мы ничего не узнали нового. Заодно я могу поручиться, что за последние два дня за нами не следили. Мы ни разу не выходили из дому без того, чтобы зорко не осматриваться, и никто не мог бы скрыться от нашего наблюдения».
«Полагаю, что вы всегда выходили вместе?»
«За исключением вчерашнего дня. Когда я приезжаю в город, то имею обыкновение посвящать один день удовольствию, а потому провел вчерашний день в музее медицинского колледжа».
«А я пошел в парк поглазеть на народ», — сказал Баскервиль. «Но мы не подвергались ни малейшего рода неприятностям».
«А все-таки это было неосторожностью», — сказал Холмс, покачав очень серьезно головой. «Прошу вас, сэр Генри, никогда не ходить в одиночестве, иначе с вами может случиться большое несчастье.
Нашли ли вы другой сапог?» «Нет, сэр, он исчез навеки».
«В самом деле, это очень интересно». «Ну, прощайте», — добавил он, когда тронулся поезд. «Никогда не забывайте, сэр Генри, одну фразу из странной старой легенды, которую нам прочел доктор Мортимер. И избегайте болота в те темные часы, когда властвуют силы зла».
Я еще смотрел на платформу, когда она уже далеко осталась позади нас, и видел высокую, строгую фигуру Холмса, недвижно стоявшего и смотревшего на нас. Путешествие совершили мы быстро и приятно. Я им воспользовался, чтобы ближе познакомиться с моими обоими спутниками, и проводил время, играя со спаниелем доктора Мортимера. Несколько часов черная земля стала красноватую, кирпич заменился гранитом, и рыжие коровы паслись в огороженных живыми изгородями полях, на которых сочная трава и роскошная растительность свидетельствовали о более щедром, хотя и более сыром климате. Молодой Баскервиль с живым интересом смотрел в окно и громко восклицал от восторга, когда узнавал родные картины Девоншира.
«С тех пор, как я, доктор Ватсон, уехал отсюда, я изъездил немалую часть света», — сказал он, — «но ни разу не видел места, которое могло бы сравниться с этим».
«Я никогда не видел диванширца, который бы не клялся своей родиной», — возразил я.
«Это в одинаковой степени зависит как от расы, так и от страны», — заметил доктор Мортимер. «Стоит только взглянуть на нашего друга, и его закругленная голова обнаружит нам кельта со свойственным этой расе энтузиазмом и способностью привязываться. Голова бедного сэра Чарльза была очень редкого типа, полугальского, полуиверийского. Но вы бы были очень молоды, когда покинули Баскервиль-Холл, правда ли?»
«Я был еще юношей, когда умер мой отец, и никогда не видел Баскервиль-Холла, потому что отец жил в маленьком коттедже на южном берегу. Оттуда же я прямо поехал к одному другу в Америку. Говорю вам, что все тут так же для меня ново, как и для доктора Ватсона, и я с нетерпением жажду увидеть болото».
«Разве? В таком случае ваше желание легко исполнимо, потому что оно уже видно», — сказал доктор Мортимер, указывая рукой в окно. Над зелеными квадратами полей и кривою линию невысокого леса возвышался вдали серый печальный холм, увенчанный странной зубчатой верхушкой, производившей впечатление какого-то мрачного фантастического пейзажа, видного в отдалении, как бы во сне. Баскервиль долго сидел молча и пристально смотрел на него, а я между тем читал на его оживленном лице, какое значение имеет для него этот первый взгляд на странное место, где люди его крови так долго властвовали. Американец с виду он сидел в углу прозаического вагона, между тем, смотря на его выразительные черты, я чувствовал более чем когда-либо, какой он истинный потомок длинного ряда чистокровных, пылких и властолюбивых людей. Его густые брови, его тонкие подвижные ноздри, его большие карие глаза выражали гордость, мужество и силу. Если на проклятом болоте нас встретит затруднение или опасность, можно, по крайней мере, быть уверенным, что он такой товарищ, для которого стоит идти на риск с уверенностью, что он разделит его. Поезд остановился у маленькой станции, и мы все вышли. За низкую белую ограду ожидал нас шарабан, запряженный парой жеребцов. Наш приезд составлял, по-видимому, событие, потому что и начальник станции, и носильщики собрались вокруг нас, чтобы вынести наш багаж. Местечко было хорошенькое, но простое, деревенское, и я был удивлен, что у ворот стояли два солдата в темных мундирах. Они опирались на короткие винтовки и пристально смотрели на нас, когда мы проходили. Кучер, человечек с грубым, суровым лицом, поклонился сэру Генри Баскервилю, и, усевшись в экипаж, мы быстро полетели по широкой белой дороге. С обеих сторон развертывались пастбища, и старые дома с остроконечными крышами выглядывали из-за густой зелени. Но за этим мирным, залитым солнцем пейзажем беспрерывно выделялось пятном на вечернем небе длинная мрачная извилистая полоса болота, перерезанная зубчатыми угрюмыми холмами. Шарабан повернул на проселочную дорогу, глубоко изрытую колеями, с высокими насыпями по обеим сторонам, поросшими мокрым мохом, жирным папоротником и терновником, многочисленные ягоды которого блестели при свете заходящего солнца. Постоянно подымаясь, мы переехали по узкому гранитному мосту и продолжали путь вдоль шумного потока, который, пенясь и бушуя, стремительно несся между серыми камнями. И дорога, и поток шли, извиваясь по долине, густо поросшей старыми дубами и елями. При каждом повороте Баскервиль издавал возглас восхищения, жадно осматривал все кругом и предлагал бесчисленные вопросы. На его взгляд все было красиво, но мне казалось, что на этой местности лежит грустная тень и что она очень резко носит отпечаток печальной поры года. Желтые листья покрывали тропинки и осыпали нас. Шум наших колес заглушался густым слоем гниющей растительности, и я подумал, что грустные дары бросает природа под колеса возвращающегося наследника Баскервилей.
«Это что такое?» — воскликнул доктор Мортимер.
«Перед нами открылась круглая возвышенность, покрытая вереском, выдающаяся часть болота. На ее вершине резко и отчетливо, как статуя, выделялся верховой, темный и мрачный, с винтовкой наготове. Он наблюдал за дорогой, по которой мы ехали».
«Что это такое, Перкинс?» — спросил доктор Мортимер.
Наш кучер повернулся в полоборота и ответил.
«Из Принстаунской тюрьмы убежал преступник, сэр. С тех пор прошло уже 3 дня, и стражи стерегут все дороги и все станции, но не заметили еще никаких следов его. Здешним фермерам это не нравится, сэр. Могу вас уверить.
Но я полагаю, что они получат 5 фунтов, если доставят сведения о нем.
Да, сэр. Но возможность получить 5 фунтов — плохое утешение при возможности, что вам перережут горло. Ведь это необыкновенный заключенный. Это человек, который ни перед чем не остановится.
Кто же это такой?
Это Сельден, Ноттинг-Хиллский убийца.
Я помнил его дело, потому что им заинтересовался Холмс вследствие исключительного зверства, преступления и бесстыдной грубости, какой были отмечены все действия убийцы. Замена смертной казни заключением произошла вследствие сомнения в здравости его рассудка, насколько поведение его было ужасно. Наш Шарабан поднялся на вершину, откуда открылось перед нашими глазами громадное пространство болота, испещренное огромными каменными глыбами и неровными вершинами. С этого болота подул на нас холодный ветер, от которого нас проняла дрожь. Где-то там, на этой мрачной равнине, прячется ужасный человек, зарывшись в нору, как дикий зверь, с сердцем, полным злобы против человечества, изгнавшего его. Недоставало только этого для полноты мрачного впечатления, производимого пустынею, пронизывающим ветром и потемневшим небом. Даже Баскервиль умолк и плотнее завернулся в свое пальто. Мы оставили за собой плодородную местность. Мы теперь оглядывались на нее, а косые лучи заходящего солнца обращали ручьи в золотые нити, заставляли ярко гореть красную вновь вспаханную землю и широкую гирлянду лесов. Впереди нас дорога становилась все более мрачной и дикою, проходя над громадными бурыми откосами, осыпанными исполинскими каменьями. По временам мы проезжали мимо какого-нибудь коттеджа на болоте с каменными стенами и крышей, без всяких вьющихся растений, которые бы смягчали их резкие очертания. Вдруг мы заглянули в чашеобразное углубление с разбросанными по нем чахлыми дубами и елями, исковерканными и согнутыми многолетними свирепыми бурями. Над деревьями возвышались 2 узкие башни. Кучер указал на них кнутом и сказал: «Баскервиль-холл». Его господин привстал с сиденья. Щеки его раскраснелись, глаза горели. Через несколько минут мы подъехали к воротам парка, фантастической путаницы из железа с изношенными непогодою столбами, покрытыми мохом и увешанными кабаньими головами из герба Баскервилей. Старушка представляла собой развалины из черного гранита и стропил, но против нее находилось недостроенное новое здание, первое применение южноафриканского золота, вывезенного сэром Чарльзом. Мы въехали в аллею, где шум колес был снова заглушен слоем упавшей листвы, и старые деревья сходили в виде свода над нашими головами. Баскервиль содрогнулся, когда мы проезжали вдоль длинной темной аллеи, в конце которой смутно вырисовывался, как привидение, дом.
«Это случилось здесь?» — спросил он тихим голосом.
«Нет-нет, тисовая аллея находится с другой стороны».
Молодой наследник бросил вокруг себя мрачный взгляд.
«Неудивительно, что дядя чувствовалось не по себе в подобном месте», — сказал он.
«Тут всякий будет напуган.
Не дальше, как через полчаса, я поставлю ряд электрических фонарей, и вы не узнаете дома, когда подъезд будет освещен лампою Свана и Эдисона в 1000 свечей».
Аллея оканчивалась обширную площадку, покрытую дерном, и мы увидели дом. При угасающем свете я заметил, что середина его представляла тяжелую мглу, из которой выделялся портик. Весь фасад был покрыт плющом, кое-где прорезанным окном или гербом, слабо светившимся сквозь плющ. От центральной массы поднимались 2 башни, древние, зубчатые, с множеством бойниц. Справа и слева примыкали к башням более новые пристройки из черного гранита. Из окон с частыми переплетами шел тусклый свет, а из труб на шпиле крутой крыши поднималась единственная струйка дыма.
«Добро пожаловать, сэр Генри! Добро пожаловать в Баскервиль-холл!»
Из тени портика выступил высокий мужчина и открыл дверцу шарабана. На желтой стене передней проектировался женский силуэт. Она вышла и помогла мужчине забрать наш багаж.
«Не отпустите ли вы меня прямо домой, сэр Генри?» — спросил доктор Мортимер. «Жена ожидает меня».
«Разве вы не пообедаете с нами?»
«Нет, мне нужно ехать. По всей вероятности, меня дома ждет работа. Я бы остался, чтобы показать вам дом, но Барримор сделает это лучше меня. Прощайте. И никогда не бойтесь посылать за мной днем ли, ночью ли, когда бы я ни понадобился».
Шум колес заглох вдали аллеи, пока сэр Генри и я вошли в переднюю, и дверь подъезда тяжело захлопнулась за нами. Мы очутились в красивом помещении, просторном, высоком, с тяжелым потолком из старого черного дуба. В большом старинной постройке камине трещал огонь. Сэр Генри и я протянули к нему руки, так как они у нас онемели от продолжительной езды. Затем мы осмотрелись кругом. На высокие узкие окна со старыми мутными стеклами, на дубовые стены, на кабаньи головы, на гербы. Все это было мрачно при тусклом освещении, висевшей посередине комнаты лампы.
«Все здесь имеет совершенно такой вид, как я себе представлял», — сказал сэр Генри. «Не находите ли вы, что это типичный дом древнего рода? Подумать только, что в этом самом зале жили кровные мои 500 лет назад. Эта мысль порождает во мне какую-то торжественность».
Я видел, как загорелое лицо сэра Генри просияло детским восторгом. Он стоял посреди комнаты, и свет падал прямо на него, но от стен тянулись длинные тени, покрывавшие его как бы балдахином. Барримор, отнесший багаж в наши комнаты, вернулся. Он стоял перед нами в почтительной позе хорошо воспитанного слуги. Наружность его была замечательная. Он был высок, красив, с черной бородою, ровно остриженную и бледными тонкими чертами.
«Желаете ли вы, сэр, чтобы обед был тотчас же подан?»
«Разве он готов?»
«Он будет готов через несколько минут. В своей комнатах вы найдете теплую воду. Жена и я будем счастливы, сэр Генри, остаться у вас, пока вы не сделаете новых распоряжений, но вы, конечно, понимаете, что при новых условиях дом этот потребует значительного штата».
«Какие новые условия?»
«Я хотел сказать, сэр, что сэр Чарльз вел очень уединенную жизнь, и мы были в состоянии исполнять его требования. Вы же, естественно, захотите видеть у себя более многочисленное общество, а потому вам потребуется иного рода домашнее хозяйство».
«Неужели вы и жена ваша хотите уйти от меня?»
«Если и это не причинит вам неудобства».
«Но ведь ваше семейство жило у нас в продолжении нескольких поколений, не правда ли?
Мне будет очень больно начать здесь свою жизнь разрывом старой семейной связи».
Мне показалось, что бледное лицо дворецкого выразило некоторое волнение.
«И мы с женой чувствуем то же самое, сэр. Но, по правде сказать, мы оба были очень привязаны к сэру Чарльзу. Смерть его нанесла нам удар и сделала очень тяжелым пребывание в этих стенах. Я боюсь, что мы уже никогда не будем чувствовать себя хорошо в Баскервилле-Холле».
«Что же вы намерены делать?»
«Я не сомневаюсь, сэр, что нам удастся предпринять какое-нибудь дело. Щедрость сэра Чарльза дала нам на это возможность. А теперь, сэр, может быть, лучше будет показать вам ваши комнаты».
Вокруг верхней части древнего вестибюля шла галерея с перилами, и к ней примыкала двойная лестница. От этого центрального пункта во всю длину строения шли два длинных коридора, на которые выходили все спальни. Моя и сэра Генри спальни находились в одном и том же флигеле и были почти смежными. Эти комнаты казались гораздо более современными, чем центральная часть дома. Светлые обои и многочисленные свечи несколько рассеяли мое первое мрачное впечатление. Но столовая, выходившая в вестибюль, была мрачным и печальным местом. Это была длинная комната, разделенная уступом на эстраду, на которой сиживала семья, и на более низкую часть, где размещались подчиненные. На одном ее конце были хоры для музыкантов. Над нашими головами тянулись черные балки с закоптелым потолком над ними. Ряд ослепительных факелов и грубое веселье перов старого времени, может быть, и смягчали угрюмый вид этой комнаты. Но теперь, когда двое мужчин в черном сидели при слабом освещении лампы с абажуром, поневоле хотелось говорить шепотом и чувствовалось угнетенное состояние. Мрачный ряд предков во всевозможных одеяниях, начиная от елизаветинского рыцаря, кончая щеголем времен регенства, смотрели на нас и наводили жуткое чувство своим молчаливым сообществом. Мы немного говорили, и я был рад, когда окончился наш обед, и мы могли уйти в более современную бильярдную и выкурить там папироску.
«Поистине не очень-то это веселое место», — сказал сэр Генри. «Полагаю, что со временем можно настолько опуститься, чтобы примириться с ним, но теперь я чувствую себя неподходящим для него. Я не удивляюсь, что мой дядя немного свихнулся, если он жил в одиночестве в этом доме. Однако же, если вы ничего не имеете против, мы разойдемся пораньше сегодня, и я вот завтра утром предметы покажутся нам более веселыми».
Я раздвинул занавеси, прежде чем лечь в постель, и посмотрел в окно. Оно выходило на зеленую лужайку у подъезда. За ней две группы деревьев шумели и раскачивались поднявшимся ветром. Серп луны выглядывал из-за бегущих облаков. При его холодном свете я увидел за деревьями ломаную линию скал и длинную низкую впадину угрюмого болота. Я спустил занавеси, почувствовав, что мое последнее впечатление было не лучше первых. А между тем оно было не самым последним. Я был утомлен, а спать мне не хотелось. Я ворочался сбоку на бок, призывая сон, который не приходил. Где-то далеко куранты пробили четверти, и за исключением этого звука старый дом был погружен в гробовое молчание. И вдруг, среди полной тишины, я услыхал звук, ясный, отчетливый и безошибочный. Это было рыдание женщины, заглушенной подвальный стон человека, терзаемого непреодолимым горем. Я сел на постели и стал напряженно слушать. Звук этот раздался вблизи и, конечно, был издан в самом доме. Я ожидал в продолжении получаса. Все нервы мои были натянуты, но не услыхал ничего, кроме курантов и шелеста плюща на стене.